В гостиную вошла Татьяна. Она была напудрена, но краснота длинноватого носа и глаз пробивалась сквозь пудру. «Простите», — обратилась она к императрице, — «но у меня к вам два слова, которые я хотела бы сказать наедине». «Татьяна, сейчас не время для приличий. Считай, что господина Берестова в нашем дворце нет». «Вы правы, бабушка», — сказала Татьяна с детским торжеством. «Этого человека нет. Это фантом». Коля не счел нужным возражать, унижаться в глазах спесивых аристократок. «Господин Джорджилиани», — сказала Татьяна, — «просит моей руки».
«Какая глупость!»
«Совсем не глупость, бабушка, в наши дни. Вахтанг происходит из грузинской княжеской семьи».
«Ах, милая», — сказала императрица, подходя к трюмо и открывая стоявший там пузырек с нюхательной солью. «Каждый второй грузин — князь. У них слишком много князей для такой маленькой нации».
«Мы завтра же уедем в Грузию», — сказала Татьяна, — «с утра».
«Ты глупа», — после короткой паузы сказала императрица, — «но я тебя не неволю. Я, конечно, желала бы увидеть твою свадьбу иной».
«Подождите», — не выдержал Коля. Не потому что Татьяна была нужна ему, но в решении княжны был нонсенс, подтверждающий гнилость и смерть романовской династии, с какой легкостью великая княжна бросается в объятия проходимца, забыв о своем долге перед династией.
«Не надо слов», — сказала императрица, строго поглядев на Колю. «Ты свободна, Татьяна. Можешь поступать, как тебе вздумается».
Татьяна поцеловала бабушке руку и вышла из комнаты, бросив через плечо торжествующий взгляд на Колю, как бы получая развод от опостылевшего мужа.
«Ну и что вы скажете?» — спросила императрица, когда за Татьяной закрылась дверь.
«Она пожалеет об этом».
«Глупости. Я не об этом. Откуда мы знаем, пожалеет она или нет? Я о сроке, который установил ей Джорджилиани».
«Я не понял вас.
И очень жаль».
«Завтра», — сказал Джорджилиани, — «они уезжают в Грузию. Завтра утром».
«Вы спрашивали о том, насколько обоснована моя тревога, о завтрашнем нашем аресте и препровождении в Симферополь. Как видите, мы получили доказательства».
«Это могло быть совпадением».
«Даже если вспомнить, что поручик Джорджилиани — начальник караула».
«Это еще ничего не доказывает», — Коля уже понимал, что императрица права.
«Упрямый юноша», — сказала императрица. «Не вздумайте говорить с поручиком, вы сделаете еще хуже».
«А я и не намеревался», — сказал Коля, который только что хотел сделать именно так.
«Тогда подождите меня здесь, я напишу записку адмиралу».
Пока императрицы не было, Коля имел возможность подумать. Он подошел к трюмо. На полочке стояло множество пузырьков с духами, эссенциями, мазями. Коля не разбирался в них, но взял один небольшой флакон, чтобы сделать приятное Раисе. Он еле успел положить флакон в карман, как вернулась императрица. «Я надеюсь», — сказала она, — «что адмирал прочтет его сегодня».
«Через 3 часа», — сказал Коля.
«Даже если вам придется разбудить его».
«Хорошо, ваше величество», — сказал Коля. Мария Федоровна привлекла Колю к себе, он послушно наклонился, императрица поцеловала его в лоб, затем оттолкнула сухой теплой рукой и перекрестила.
«Не сердитесь на старуху», — сказала она.
«Вы хороший мальчик».
Колю проводила горничная Наташа. Коля обнял ее в коридоре и поцеловал. Наташа засмеялась, переведя дух. «Потерял княжну, взялся за меня?»
«Дура», — сказал Коля, — «у тебя грудь красивее».
Коля уселся в машину, снял фуражку, надел папаху. Ефимыч поднял брезентовый верх, но все равно дуло так, что Коля перелез на переднее сиденье. Конверт был без надписи и заклеен.
«Хороший мальчик, поцелуй в лобик. А ведь не доверяет».
«В Севастополь?» — спросил Ефимыч.
«Через Ялту», — сказал Коля. «Я хочу на минутку заехать в Ялтинский совет».
«Поздно уже, 10-й час», — сказал Ефимыч. «Нету там никого».
«Посмотрим», — сказал Коля. «Посмотрим и дальше».
«Бензина мало», — сказал Ефимыч, — «и опасно».
«Ты с солдатами разговаривал?» — спросил Коля.
«Они поручикам недовольны».
«Это я знаю», — сказал Коля. «А насчет завтрашнего дня ничего не говорили?»
«Нет, а что, завтра они сменяются».
«Хорошо, хорошо. Ты поскорее поезжай».
«Поскорее нельзя, фары слабые, дороги темные. За войну знаете, какие ямы на шоссе стали? У нас в штабе на той неделе Сидоров, вечно ему память, в такую яму угодил, мотор под откос».
«Это когда интендант погиб?»
«2 интенданта».
Коля велел остановить мотор в двух кварталах от Ялтинского совета, который занял, цепь совпадений, дом городского суда. Потом пошел к зданию. Некоторые окна были освещены, люди толпились у входа, переминались ноги на ногу на холоду. Коля надвинул пониже папаху и решительно направился к входу. Он уже знал, революционный опыт накапливается быстро, что в места, куда тебе входить не положено, надо входить так, словно положено, никаких сомнений.
«Вы куда, гражданин?» – спросил его голос. Коля не оборачивался и не видел хозяина голоса.
«Мне мученика надо», – сказал Коля, – «товарища мученика».
«Какого там еще мученика?» – рявкнул голос.
«Елисей Борисович!» – откликнулся другой голос изнутри здания. «Только он уехал в Симферополь, час как уехал!»
Коля не осмеливался обернуться, потому что в Ялте он мог быть известен с гимназических времен. Он топтался в дверях, мешал проходить. «А завтра он будет?» – спросил Коля, незаметно перемещаясь в темноту.
«Эй, Хачик, завтра он будет?»
«Завтра он должен быть. Как же завтра без него?»
Снова смех, потом какой-то строгий голос совсем уж издали. Оборвал неуместный в революционном учреждении смех.
«На, раскудахтались воины, на весь свет кричать будете. Кто там мученика спрашивает?»
«Я завтра приду», — сказал Коля и быстро пошел прочь в надежде, что за ним не побегут. В самом деле не побежали. Он быстро шел к автомобилю по берегу речки, и веселый гул скоро перекрыл голоса, доносящиеся от совета. Поехали в Севастополь. По крайней мере, я узнал, что они на завтра что-то планируют. На этот раз новая случайность задержала Беккера. Машина не пожелала заводиться. Ефимыч руки себе оторвал, крутя ручку стартера. Потом Коля сменил его. В переулке, где они остановились, было совсем темно. Ефимыч достал фонарик и открыл капот. Он ушел с головы внутрь, и из мотора доносились лишь его приглушенные ругательства. Потом он вынырнул из мотора и сказал...
«Полчаса придется погодить, никак не меньше».
«Нельзя короче».
«Откуда я знаю, господин Берестов?» – обиделся Ефимыч. «Ну, откуда я знаю? Буду стараться».
Было жутко холодно, шинель продувала насквозь. «Я тогда вниз спущусь», – сказал Коля, – «в кафе посижу».
«В каком кафе?»
«Во Франции, это ближе всего».